Вы слушаете подкаст «Ленинградское спасибо» про жизнь в эвакуации, правдивые истории о великом городе и его важной роли в истории России.
Добрый день, уважаемые слушатели! С вами историко-просветительский проект «Миссия памяти Ленинградское спасибо». У нас сегодня в гостях Сергей Николаевич Ильченко, профессор СПбГУ, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, член ученого совета Российского военного исторического общества. Сергей Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего проекта!
Очень рада вас видеть! Тема нашей встречи сегодня — это кинематограф «Города на Неве», создание фильмов во время блокады и в эвакуации. Хочется с вами поподробнее на эту тему поговорить, поразмышлять. Мы все знаем, что кино появляется в России и вообще в мире, да, в конце 19 века. Первый фильм, насколько мне известно, в России появляется в начале 20 века, да, в 1908 году. И дальше идет активное развитие кино. И вот хочется узнать, каким был советский кинематограф к началу Великой Отечественной войны, к началу блокады, потому что тема нашего проекта связана непосредственно с этим.
Должен вам сказать, что Ленинград, а позже Петербург, по праву считается кинематографической столицей России. Эта слава родилась не на пустом месте, потому что до революции, как вы понимаете, в столице Российской империи была огромная киносеть. В 1916 году было несколько десятков киностудий, поэтому большевикам было что национализировать. Была сохранена старая система показов фильмов в кинотеатрах, которые еще до революции были созданы, в частности, Пикадилли, которая стала потом Аврора. И, конечно, студии, которые существовали, они были национализированы. Так появился наш Ленфильм, замечательная, старейшая киностудия страны. И, собственно, 30-е годы – это годы расцвета Ленфильма, потому что здесь творилась история нашего кино, создавались абсолютно тотальные шедевры, начиная от фильма «Чапаев», заканчивая трилогией «Максиме» и «Депутатом Балтики», комедиями. И, в общем, Ленфильм, если говорить в сравнении, скажем, с Мосфильмом, это были две мощных конкурирующих киностудии, которые на равных создавали историю и текущий репертуар советского кинематографа.
И вот мы все знаем, что блокада Ленинграда начинается 8 сентября 1941 года. И хочется узнать поподробней, эвакуация киностудии, она проходила когда, как именно она осуществлялась?
Тут история была такая последовательная в определенном смысле, потому что многие удивятся, наши слушатели, но готовясь к войне, учреждения культуры готовились к эвакуации. И в частности, в Эрмитаже, например, существовал эвакуационный план еще до начала войны.
До 1938-го, вот мы
да, с Ленфильмом все было немножко по-другому, потому что нужно было фиксировать то, что происходит, осуществлять съемку кинохроники. И поэтому в целях оптимизации, как сказали мы сегодня, существовавшие студии, в том числе документальные кинохроники, Ленфильм и научно-популярные, они были объединены в единую киностудию ленинградскую. И часть сотрудников киностудии были отправлены в эвакуацию в Алма-Ату, и там они соединились с Мосфильмом и создали ту самую знаменитую Центральную объединенную киностудию, где снимались шедевры советского кино, включая Ивана Грозного, Сергея Эйзенштейна. Часть осталась здесь, в Ленинграде, и в основном это были операторы, которые снимали кинохронику текущую. Часть ушла на фронт, и с этого фронта, к сожалению, не вернулась. Не только кинооператоры, не только режиссеры и артисты тоже. И сегодня, когда мы входим на Ленфильм, мы видим большую мемориальную доску. Там несколько десятков фамилий человек, ушедших на фронт. Причем большинство из них ушли добровольцами. Поэтому вот такое разделение студии. Но студия продолжала работать. И продолжала работать не только как фиксирующая кинохроника и события, но и реализовывать игровые фильмы, игровые проекты. Мало кто знает, что когда уже бы началась блокада, в октябре 1941 года на киностудии «Ленфильм» был запущен проект съемки фильма «Непобедимые» по сценарию Михаила Блеймана. Съемки о том, как работает Кировский завод. И съемки проводились на самом Кировском заводе. Да, там были артисты, там был Борис Бабочкин, Тамара Макарова, Александр Хвыля. Вот, но они вместе с рабочими инженерами Кировского завода в цехах во время бомбежек, ну или там обстрелов, снимали все это. Ну, естественно, не рисковали жизнью, уходили в укрытие чаще всего, но все равно это снимали. И в этот фильм «Непобедимые» потом был продолжен съемки, его уже павильонные какие-то, не заводские сцены, уже снимали как раз вот на ташкентской студии, куда тоже часть сотрудников «Ленфильма» уехала, чтобы делать этот проект. И действие этого фильма почти документальное, как ремонтируют танк КВ-1 Клим Ворошилов. И участвовали рабочие, инженеры. Действительно, это такой игровой документальный фильм. И, к сожалению, он немножко подзабыт. Но если его вернуть из небытия и посмотреть, он смотрится почти как хроника. Причем она соответствует реальности, там не надо было ничего выдумывать, потому что Кировский завод реально работал во время блокады и реально чинил танки, производил танки. И это общеизвестный факт. Вот, поэтому фильм «Непобедимый» 1942 года, причем, знаете, снимали-то режиссеры не самого последнего ряда, Михаил Колотозов и Сергей Герасимов снимали, так что доверили уже молодым, но уже достаточно зрелым и именитым мастерам экрана сделать это очень важное с идеологической точки зрения кино. Но, конечно, его критиковали потом, что вот, ну, это все прямолинейно, не показаны условия блокады, но фильм-то называется «Непобедимые», и он как раз про это. Ну и студия, второй момент, конечно, вот очень важный, это подвиг в буквальном смысле ленинградских кинематографистов, это создание фильма «Ленинград в борьбе», который по заказу центральных органов власти снимала группа операторов из 23 человек. Причем из Москвы прислали специально для этих съемок Романа Кармена, который руководил. А Кармен прекрасно понимал, что значит голодный оператор. И поэтому, когда он прилетел на самолете из Москвы, ну, как раз над дорогой жизни был проложен этот маршрут авиационный, он привез не только пленку, но еще и продукты, чтобы подкормить свою операторскую группу. Причем процесс был организован очень строго, они все были на военном положении, они все были в звании офицеров, их всех разместили в одном месте, специально сняли особняк на Каменном острове, но вопросы транспорта были достаточно тяжелы в осажденном городе, поэтому и камеры были очень тяжелые, которые они должны были носить, поэтому операторы пристроили саночки и возили свои камеры на саночках на места съемки. И при этом четко каждый знал, кто что снимает. Был вот оператор Страдин, который Владимир Страдин вместе с Ансельмом Багоровым снимал всю жизнь блокадного города. Кстати, он же снял вот пожар на Бадаевских складах. Он снял знаменитые кадры работы публичной библиотеки, которые обошли весь мир, когда сидит закутанный профессор, читает книгу и отщипывает кусочек хлеба. Это вот эти все исторические кадры, это все вот как раз Страдин и его товарищи. Иосиф Хмельницкий снимал фронтовые действия, на Невском пятачке работал другой оператор Анатолий Погорелый, на Балтфлоте Сергей Фомин, учитель снимал все, что касалось Ефима, учитель Карельского фронта, Роман Кармен там доснимал. И когда показали в апреле отснятый материал в Смольном, Жданову, Кузнецову, командующими фронтами, фронтом ленинградским, была резкая критика. В чем была критика? В том, что оказалось, им начальником партийным, государственным, казалось, что очень много смертей, очень много трупов, тел, и сказали, а где борьба? Понимаете, вот соединить вот тот фильм «Непобедимые», да, вот с фильмом «Ленинград в борьбе», и тогда бы это все стало идеальным вариантом. Но так не бывает в жизни и в кино, тем более в условиях блокады. И они, конечно, прислушались, группа под руководством Романа Кармена и Ефима Учителя. Они, конечно, эти кадры изъяли из окончательного монтажного варианта. Но потом, когда случился Нюрнбергский процесс, вот хроника, которая была этой группой зафиксирована на улицах, площадях, в помещении, она использовалась как доказательство. Поэтому кто бы что ни говорил, кто бы ни пытался эту историю, так сказать, замотать, извините, но именно Нюрнбергский процесс с помощью нашей кинохроники как бы создал прецедент. И то, что признали геноцидом истребление населения Ленинграда и Ленинградской области, это во многом еще заслуга операторов, которые показали, как это на глазах все происходило. Понимаете, эти кадры знает весь мир. И это никуда не деть из исторической памяти. Поэтому в этом смысле, конечно, эта работа была просто невероятной. Но тем не менее, что тоже интересно, что Ленинград как место действия фильмов, даже в самое так тяжелое такое переломное время, например, 1942-1943 год, оставался местом действия. Как-то не обращают внимания, что, например, знаменитый фильм «Два бойца» с Марком Бернесом и Борисом Андреевым происходит в Ленинграде. Правда, Леониду Лукову, режиссеру этой картины, пришлось немножко так схитрить. В чем была хитрость? В том, что там были пара эпизодов, как бы разыгрывавшихся не в помещении, а на улице. А для того, чтобы напомнить о Ленинграде, использовались хроникальные кадры, как правило, с Исаакиевским собором, чтобы показать, что место действия Ленинград. А когда там уже боевые сражения пошли, там, когда перестрелки, финальная сцена, когда один спасает другого. Это все снималось уже просто на натуре, но не загримированный под пригороды Ленинграда. Был еще один фильм, совершенно уникальный, игровой, режиссера Виктора Эйсемонта, который очень хорошо работал с детьми. И что случилось с его проектом? Он придумал фильм про маленькую девочку, жительницу блокадного Ленинграда. Писатель Владимир Владимирович Недоброво, который сам жил в блокаду, прислал сценарий про эту девочку, про ее подружку, про то, как они живут в осажденном городе. И Симон загорелся в Москве снимать фильм. Проблема состояла в двух вещах. Где снимать? Опять строить декорации Ленинграда, да? И кого снимать? Блокадных ленинградских детей снимать было невозможно, потому что они были измучены, они были психологически очень сильно потрясены и ранены. Поэтому Эйсемонт нашел Нину Иванову, 10 лет, которая сыграла главную роль Настеньки, которой по фильму было 7, ну и Наталью Защипину, которой было 5 лет, она сыграла Катю, ее подружку, как бы вот своего возраста. Москвички обе девочки были. Но потом у них каждая сложилась карьера. Нина Иванова сыграла «Весне на Заречной улице», Наталья Защипина тоже поснималась в кино, там «Слон и веревочка» и так далее. И их повезли вместе с родителями из Москвы, а Ленинград еще только-только был освобожден. Как только прорвали блокаду в январе 43-го года, и Симонту сказали, можно. Но не по дороге, которую тут коридоры бессмертия проложили сразу после прорыва, а на самолетах доставили через Ладогу в Ленинград на место съемки. И они выбирали места, которые были при артобстреле не очень опасные. Ну, было видно, что это Ленинград, там, например, набережная Фонтанки. Это место все знают, там напротив Троицкого собора. В фильме это видно очень. Там такой пандус такой, который очень заметен. И вот как раз на этом пандусе ряд эпизодов снимали. Естественно, 43-й год все равно были артобстрелы бомбежкой, и все равно группа прерывалась на эти моменты, чтобы не рисковать жизнью. Но был еще один момент. По сюжету в этой картине, по сценарию Недоброво, действие происходит зимой. И нужно было снять зимнюю натуру, такую, которую, ну, все знают, самая суровая блокадная зима 41-42 годов. Нужно было это снять. И бедных девчушек этих, без всяких ветродуев, вот в самый этот ветер, еще зима была.
Раздели?
Ну, нет, не раздели, они же все ходили одетые во время блокады. И вот они перед камерами тащили свои саночки и героически снимались в этом замечательном фильме под названием «Жила-была девочка». Вот такое вот кино. А что касается, смотрели или нет, то да, смотрели, конечно. Более того, во время блокады в Ленинграде работал кинотеатр «Аврора». Есть знаменитая фотография, танк, стоящий у этой подворотни, которая ведет туда внутрь, в «Аврору». Да, проблема была с электричеством. Когда электричество прекращали подавать, сеанс прерывался. Люди ждали и потом возвращались и снова смотрели, продолжали смотреть это кино. Так вот, когда сняли этот фильм про блокаду Ленинграда, документальный, то премьера почти одновременно, ну, почти одновременно состоялась 9 июля 1942 года. И фильм имел грандиозный успех. Причем в Ленинграде его посмотрел в два раза больше, чем в Москве. Вот, ну, понятно, про себя.
Сами жители,
сами,
да.
Сами жители Ленинграда блокадного. Создателям присудили сталинскую премию. То есть начальство, что называется, оценило. И до сих пор, так если честно, эта картина остается таким образцом профессионализма с одной стороны и неприглядной правды с другой, в том, что действительно это было, это все снято, и это навсегда осталось в истории.
А вот получается, как вы считаете, на ваш взгляд, фильмы, которые показывали в Ленинграде блокадникам, да, блокадным ленинградцам, они скорее поднимали дух, поддерживали или показывали правду?
Понимаете, в чем дело? Правда на тот момент была таким странным понятием, потому что, как это не парадоксально, но было благодушное настроение в начале войны, ну, типа, не шапка закидательские, но будем воевать малой кровью на чужой территории, и за 3 недели дойдем до Берлина. Все казалось очень наоборот и очень по-другому. И нужно было массовое сознание перенастроить. Не случайно появилась песня «Священная война». Не случайно появились очерки типа «Наука ненависти» или стихотворения «Сколько раз ты его увидишь, столько раз ты его убей». Но с другой стороны, помимо вот этого ощущения ненависти к врагу, которое пробуждали документальные, как правило, съемки, да, потому что страдания человеческие, они на экране в хроникальном виде представали, конечно, были еще такие уникальные вещи, как боевые киносборники, которые пока снимались специально, кстати, вот на студиях в Ташкенте и в Алма-Ате, причем тоже мастерами из Москвы и из Ленинграда. И что интересно, в этих киносборниках оживали герои довоенных фильмов. Например, один из боевых киносборников, они из нескольких сюжетов состояли, сюжет одного из киносборников боевых был посвящен Чапаеву. Этот сюжет начинался там, где заканчивался фильм «Братьев Васильевых», снятый на Ленфильме в 1934 году, когда Чапаев не погибает в реке Урал, переплывает на тот берег, Борис Бабочкин выходит из воды, и его приветствуют на берегу представители разных родов вооруженных сил Красной Армии. И он говорит им, типа, идите и бейте врага. И они идут и бьют врага, летят самолеты, там, едут наши танки, бегут наши пехотинцы. Вот. А второй момент был, когда, значит, показывают, эпизод начинается, просмотр кинотеатра в Москве. Смотрят фильм «Выборгская сторона», третий фильм трилогии о Максиме. И, значит, фильм идет, Чирков с экрана в образе Максима обращается к зрителям. Потом, это сюжет я рассказываю, вдруг зажигается свет, и перед экраном появляется настоящий Борис Чирков в образе Максима. и призывает отстоять завоевание революции. Все зрители встают и, значит, поддерживают этот революционный порыв знаменитого киногероя по имени Максим. Вот такие были...
Удивительная история, да. Это такая агитационная, такой агитационный момент.
Но при этом были и сюжеты про жуткие расправы с гражданским населением. Они тоже в киносборники входили. Но это были разножанровые, разнонациональные.
Ну, все в одном. Как бы, да?
Ну да, значит, как правило, 3-4 сюжета в боевом киносборнике, и чтобы он не длился долго, он где-то час с небольшим шел.
Это весь хронометраж,
ну,
да?
Ну, в среднем, там раз на раз не приходилось, но их было снято до 10 выпусков, этих киносборников, а потом, когда чуточку полегче стало положение, когда наладилось производство вот в Алма-Ате и в Ташкенте, уже снимали полнометражные фильмы, типа «Два бойца», заканчивали вот «Непобедимый», снимали про, извините, про Хаджуна Середина, снимали «Свадьбу» по Чехову знаменитую, вот этот водевиль. И, в общем, настроение к концу войны, естественно, переломилось, и полнометражные фильмы были уже такие более оптимистические. А вот в середине войны, как раз 42-43 год, фильмы были очень жесткие. Там, например, про обитательницу концлагеря был фильм «Человек номер 217 или 213.
Снятый прямо в Ленинграде?
Нет, в Ленинграде. Это все снималось на киностудии. Или «Она защищает Родину», тоже про партизанскую войну, но снятые, как вы понимаете, в тылу. То есть фильмы про войну снимались, но вот в Ленинграде я рассказал как раз о тех картинах, которые имели непосредственное отношение к Ленинграду, и частично Ленинград в них присутствовал вот таким образом.
Да, большое удовольствие вас слушать, я даже не могла задать никакого вопроса,
ну,
потому что очень интересно. А вот мне еще хотелось спросить, наверняка при эвакуации, очень интересно, да, как обеспечивал руководство, обеспечивал саму эвакуацию, ведь это все-таки должна быть такая сложная работа, огромное количество, огромная команда.
Вот, вы зрите в корень. Однажды, еще в 90-е годы, в газете «Версия» я прочитал статью, к сожалению, для себя не записал, но она называлась, и смысл был в том, как мы выиграли еще одну войну. Я так удивился, а речь шла про Великую Отечественную. Да, победа на фронте, да, создание индустриального фундамента и задела на Урале и в Сибири, да, производственная база.
Но, промышленности, да,
да, промышленности, да. Но если бы в короткие жесткие сроки, при условии того, как мы откатывались назад в июне-июле 41 года, мы бы не сумели эвакуировать тяжелую промышленность из европейской части, Белоруссия, Украина, дальше там Россия, да, то мы бы понесли очень большие производственные потери, и наладить производство в тылу было гораздо сложнее. Вот эвакуация – это один из подвигов Великой Отечественной войны, про который мы не очень много знаем, и не очень много фильмов про это снято. Единственный, пожалуй, фильм – это «Особо важное задание» Евгения Матвеева, там, где показано, как проводилась эвакуация авиационного завода с Украины.
Я, к сожалению, не смотрела, это теперь будет моим заданием.
Это жестокое кино, в смысле жестокое, в том смысле, что...
Реалистичности.
Оно реалистичное, оно, как бы сказать, по эмоциям. Что если человек, ну, не за страх, а за совесть работал, потому что он спасал фактически вот всю промышленность, ну, хотя бы вот в этом варианте, да. И, кстати, эвакуация из Ленинграда, она ведь не только людей спасала, она спасала и ценности, с одной стороны, а с другой стороны, простите, но в Ленинграде работала промышленность, которая производила для нужд фронта различные оборудования, детали, но, опять же, Кировский завод с танками был связан. И поэтому из Ленинграда, да, в первую очередь увозили людей, стариков, женщин, детей, да, как бы мирное население, да, не занято, не военное. А потом шла продукция. Навстречу шли продукты, потоком, но шло и, так сказать, детали для производства, которых в Ленинграде не было.
Ну да, здесь я с вами соглашусь. Мне кажется, вот как раз то, что вы рассказали, такой опыт съемок именно на Кировском заводе во время работы рабочих вместе с творческой командой, да, с режиссерами и операторами, мне кажется, это настолько уникальность документальности, да, самого фильма.
Это сам процесс. Дать, понимаете? Это уже сам по себе подвиг. Мало того, что ты работаешь, танки чинишь, тебя, простите, немцы в 1,5 километрах от Кировского завода, в больнице Форели достигли, те самые, линия фронта шла. При этом бомбежки, обстрелы и так далее. А при этом ты еще это кино снимаешь. Это уникальное совершенно. И, кстати, на мой взгляд, недооцененный до сих пор этот опыт. И про него не очень часто где рассказывают. Но это было, понимаете. И об этом есть воспоминания. И, извините, Борис Бабочкин с Тамарой Макаровой снимаются на Кировском заводе и снимались в этом фильме.
Ну, все-таки, конечно, трудности огромные, это великий подвиг вообще работать в осажденном городе, в том числе, тем более, снимать фильмы. Но хочется так, в завершении нашей с вами беседы потрясающе спросить вас. Наверняка вы знаете о каком-то событии таком со съемок, уникальном, возможно, трагичном или, наоборот, таком бодрящем.
Вы знаете, эту историю уже не однажды рассказывали люди, связанные с семьей Ефима Учителя, соответственно, его сына Алексея Ефимовича Учителя. И вот если это рассказать, это непонятно, как могло произойти, но это произошло. Ефим Учитель, известный документалист, вот сотрудник той самой группы, которая снимала фильм про блокаду Ленинграда «Хронику», снимал однажды проход, причем, что тоже очень интересно, а снимали, как правило, днем, когда был естественный свет.
Угу.
Понимаете, почему, да? Потому что вечером снимать было очень трудно, и пленка
просто... Это же дополнительные нужды, ресурсы.
Да, совершенно. То, что называется на кинематографическом языке режим. Угу. Поэтому очень много кадров блокадных, если внимательно посмотреть, они при ярком-приярком свете сняты.
При том, что они черно-белые все равно.
Они все ЧБ. И Ефим Учитель рассказывал сыну, что вот он стоит с камерой у ограды Летнего сада со стороны Невы, сугроба, идет человек, он камерой панорамирует за ним, человек садится в снег, уже дистрофия полная, и он продолжает его снимать, потому что ему нужен этот план было снять, как от голода человек рухнул на землю. И когда он уже подошел, это человек уже умер. И второй кадр есть, тоже не менее известный, когда идет по набережной Университетской, со спины тоже снятый, прохожий, его тоже снимает оператор, но в отличие от предыдущей истории, он все-таки проходит, и там проход как бы сохраняется, то есть он на ногах устоял. В отличие от первого случая. Но вот эти вот смерти на глазах у операторов, конечно, были. И быт с точки зрения, ну, как бы кинематографической, он сам по себе был настолько ярким, настолько бьющим наотмашь по эмоциям, что просто можно без всякого комментария это смотреть, потому что без слов все понятно. Тем более, что они так снимали очень интересно. Некоторые места ленинградские, которые познаются, ну, что называется, с первой секунды, и ты понимаешь, где это происходит. Там, как, например, воду берут на Невском проспекте, или воду, пробитый этот самый водопровод на улице Пестеля и так далее. То есть это настолько все узнаваемо, поэтому и от этого еще эффект еще сильнее происходит.
Вот такие трагические, конечно, кадры. А вот как вы считаете, или вы знаете, цензура работала? Такие кадры можно было показывать во время блокады, самим блокадником? Документальные страшные.
Ну, вот мы вернулись к этой истории с созданием этого фильма, где начальство сказало, что очень много трупов, говоря таким простым языком, причем это зафиксировано в протоколе обсуждения, из архивов достали и посмотрели, кто что говорил. Но надо понимать, что вообще цензура была военная в принципе, и она касалась не только кинематографа, она касалась всех печатной продукции, она касалась писем и всего, и переписки, и это был нормальный режим, так сказать, военного времени. Другое дело, что, конечно, о каких-то вещах, которые были очень кровавые, очень жестокие, конечно, информацию старались пригасить и не распространять.
Минимизировать.
Минимизировать, говоря современным языком. И, например, вот эти истории, связанные с людоедством, которые только в постсоветское время стали возможны.
А какой процент сейчас современные
ученые? Значит, это, я не знаю, это надо в Музей обороны Ленинграда обращаться, но эти случаи были, но они не носили массового характера, вот в чем история. Или история, которая сейчас стала известна благодаря сериалу «Банда Зигзаг». Совершенно невероятная история, когда мы думаем, что голод был из-за недостатка продуктов, и вот эти 125 грамм иждивенческие, да, которые были с конца ноября до начала февраля. То есть вот эти 125 грамм, про которые мы все говорим, это всего 2 с небольшим месяца. Но,
первую страшную зиму.
Плюс холод. Угу. И голод. Все. И люди до нескольких десятков тысяч за день уходили из жизни из-за дистрофии, из-за холода. В феврале уже нормы выдачи повысились из-за того, что работала интенсивно дорога жизни. И снабжение стало лучше. Но вот эта банда, причем возглавил ее немецкий агент, специально заброшенный в Ленинград, вытащивший тут уголовников до военного времени, в том числе и мастера по подделке документов. И они подделывали хлебные карточки, продуктовые карточки. И по подсчетам оперативников, значит, они изъяли продуктов по фальшивым на 17,5 тонн.
То есть, для себя на людей, да?
То есть представляете себе, по вот нормам выдачи хлеба, который был тогда, вот декабрь, значит, январь 41-42 годов, можно было прокормить 200 тысяч человек. То есть голод был не только потому, что...
Город в кольце, да?
Город в кольце, но еще потому, что целенаправленно работала агентура немецкая, которая ставила задачи создать этот голод. Плюс, конечно, известная история с этими зелеными цепочками, когда агенты, опять же, наняты, так сказать, корректировщики, путем запуска, почему зеленые, потому что зеленого цвета ракеты, пускались в направлении складов и военных объектов. И знаменитый фильм «Зеленые цепочки» по роману Тарантова Матвеева как раз про них, про этих агентов. И Бадаевские склады были не просто так уничтожены в начале блокады. На них навели, так сказать, артиллерию и авиацию. То есть те, кто бомбил и стрелял туда, знал, что там городские запасы продуктов.
Конечно, чтобы истребить жителей.
Вот, поэтому это очень такие трагические истории, про которых не принято было особо говорить в прежние времена, но сейчас все больше и больше документальных свидетельств перед нами, в том числе кинохроники, в том числе и вот даже появляются сериальные версии подобных.
Современные, вы имеете в виду?
Современные, да. Которые позволяют по-иному взглянуть на то, что казалось привычным. Ну, с чего бы вдруг... Да, но вот город-то снабжался же, все нормально было, да. А вот оказалось, что город был не очень готов с точки зрения продовольствия. Еще почему? Это ведь тоже мало кто об этом вспоминает. Ведь в Ленинград покатилась вся волна беженцев из Прибалтики и из Новгородской и Псковской области, тогда входили в состав Ленинградской.
Которые были оккупированы немцами, да?
Да, и они все покатились в Ленинград.
Да, то есть недалеко Псков Лак, вот этот
население города увеличилось, а не уменьшилось. А их же нужно было кормить. И, как правило, это было не совсем трудоспособное население, с точки зрения промышленности, с точки зрения военной, понимаете? И поэтому вот эта история с голодом, она, конечно, требует еще каких-то новых исследований, рассказов. Но поверьте, мне кажется, что до конца мы ее так с вами и не исчерпаем.
Ну, поэтому мы благодарим кинохронику советскую, блокадного Ленинграда.
То,
большой подвиг, великий подвиг показал. Операторов и режиссеров, потому что мы можем к этому обратиться, видим эту документальность. Поэтому, Сергей Николаевич, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Я благодарю вас.
Спасибо
вам большое. Спасибо. Дорогие слушатели, вам тоже большое спасибо. Это проект «Миссия памяти. Ленинградское спасибо». До новых встреч.